Подфм.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов. Запаривать, разводить, обманывать.
Спеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да.
Риндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Рустам Иванович, хотел узнать у вас, вот вы болели некоторое время.
Да.
Да, тяжело болели, падали в обморок. Как вообще проводили время? В думах о чем?
Телевизор и интернет.
Ужасно.
Да, сегодня, кстати говоря, первый раз на автомобиле выехал в город. О. И увидел щиты с каким-то новым мультфильмом, то ли мюзиклом «Гномео и Джульетта».
«Гномео»?
Да,
в 3D.
В 3D, да. Ну, на самом деле, я уже анонсировал, сегодня про кресты решил поговорить. Никак не мог отделаться.
Могильные?
Нет, про кресты. И, кстати говоря, вы, Владимир, вы, Владислав, я думаю, мне какими-то реальными историями поможете.
Порадуем вас.
И порадуете, да, какими-то эксклюзивными фактами, потому что сегодня я решил поговорить действительно о крестах компании «Шевроле», потому что прекрасный автомобиль «Шевроле Тахо» так и остался в моей памяти. Я захотелось разобраться, да, на самом деле, почему крест? Я разобрался. Кстати говоря, на испытуемых, когда я задавал этот вопрос, не смогли мне ответить, почему именно крест является брендом, ну, товарным знаком компании «Шевроле». Я не знаю насчет скользкого, но я теперь в курсе, да. История началась под Рождество 1878 года, когда в небольшой деревушке «Ла Шот-де-Фонс» в Швейцарии появился на
не
свет.
Не пугайте нас попытками.
Да. Появился на свет маленький мальчик, который получил имя Луи. Появился он в семье очень бедного швейцарского... Нет, бедного швейцарского часовщика Жозефа Шевроле. Вот, более того, он был 7-м ребенком в семье. Но от отца... Но не унаследовав от отца состояние, он унаследовал от него любовь к точной механике. Вот. И на самом деле, после того, как закончил обучение, стал заниматься тем, что, как и Владимир, продавал, ремонтировал и катался на велосипедах. В общем-то, свою карьеру одного из самых известных гонщиков в истории Соединенных Штатов Америки он начал именно с велосипедных гонок.
Тут гонщик был?
Да, в конце концов он стал гонщиком. У нас будет такая очень интересная история с отступлениями, потому что невозможно рассказывать историю там, компании «Шевроле», не рассказав историю становления всей корпорации General Motors. И здесь, конечно, будет масса шикарных сюрпризов, которые ждут наших слушателей.
Жулики есть?
Один из самых величайших аферистов 20 века. Вот. И эту историю мы сегодня тоже услышим. Вот. Но на самом деле, значит, он родился-то во франкоговорящей части Швейцарии, перебрался во Францию. Франция в тот момент, понятное дело, была на самом деле... эпицентром автомобилестроения, то есть сердцем автомобилестроения. Впоследствии я не понимаю, по каким причинам и Франция, и Германия не смогли удержать пальму первенства и лидерства с точки зрения объемов выпуска автомобилей. Потому что если на рубеже там, 19-го, начала 20 века они действительно лидировали, то там уже в 10-х годах 20 века Америка просто завалилась и свой рынок, и впоследствии уже европейский автомобиль. Но в то время Франция действительно была лидером в автомобилестроении, и Луи Шевроле подался в автомобильную компанию.
Вы, главное, повязку марлевую не зажевывайте.
Смотрите, он подался в автомобильную компанию, которая носила название «Морс».
Морс?
Да. Стал он штатным водителем, впоследствии гонщиком, потому что ни одна презентация автомобилей в то время на европейских дорогах не обходилась без гонок. Мы помним историю тех же братьев Мишлен, которые, опять же, пришли в бизнес, участвуя в гонках. И эти гонки проводились регулярно, и он стал участвовать в качестве штатного гонщика компании Морс в этих гонках. Вот. В конце концов, познакомился с одним из крупных... с одним из крупных промышленников, который сказал: а что вы ищете здесь и славы, и денег, и возможности развиваться? Почему вам не отправиться в новый свет? И он вместе со своим братом Гастоном. Кстати говоря, здесь историки расходятся. Кто же впоследствии...
Братом... Кто был братом?
Нет. Братом Клода.
Нет. Кто из братьев впоследствии действительно вознес фамилию Шевроле на пьедестал самых известных фамилий в мире автогонок? Гастон или Луи? Вот. Потому что историки компании Шевроле говорят, что это был Луи Шевроле. Историки, которые независимые, говорят, что все-таки Гастон был более известным гонщиком. Но фамилия Шевроле ассоциируется именно с гонками. Они отправляются в 1900 году уже в Соединенные... сначала в Канаду, оттуда перебираются в Соединенные Штаты Америки. Здесь он устраивается представителем французского завода «Де Дион Бутон». Вот, но бизнесом у него...
«Де Дион Бутон»,
да. Но бизнесом у него по жизни реально не получалось заниматься. И действительно, его привлекали гонки. Он в 1905 году добивается права выступать на самых известных гонках Соединенных Штатов Америки того времени. Это гонки на Кубок американского миллионера Вандербильда. Вот. Здесь, правда, на одной из гонок ему не очень везет, потому что «Фиат», в котором он принимал участие в этих гонках, он разбивается, но... По сути дела говоря, для гонщика это, ну, такая смерть, да, такая, когда ты там несколько раз подряд сходишь с дистанции.
Да нет, вот Петров ездит, ничего.
Ну, почему же? Вот его партнер по команде, допустим, сейчас должен перенести вторую операцию.
Так он,
да?
не на болиде же.
На раллийной машине.
Ну, какая разница, на раллийной машине, и все, и ты уже вне гонок, и вне формы.
Если ты в коме, то ты не гонишь.
Тебе некуда гнать.
Но... На молодого Луи Шевроле обращает внимание Уильям Дюрант. И вот об этом человеке я бы хотел действительно отдельно рассказать, потому что без этого человека не появилось бы на свет никогда марка Луи марка Шевроле.
Любовник.
Без этого человека никогда бы мы не узнали о существовании самой большой в мире автомобильной корпорации General Motors. И этот человек бы действительно...
Дюран?
Да, Уильям Дюран.
Дюран.
Значит, он появился на свет в 1861 году в Бостоне. Начинал он с позиции разнорабочего на складе стройматериалов. Значит, после этого оставил учебу из-за разногласий с учителями, с родителями. Вообще, его главная жизненная черта, характерная для него была, это неуживчивость. Не уживался он со всеми. С женами, с компаньонами,
с
кредиторами, с животными. В общем, в возрасте 25 лет он основывает компанию по производству двуколок.
Ну, двуколок?
Да, двуколки. Ну, вы представляете, что это такое.
Нет,
это
Шерлок Холмс ездил на двуколке.
Ну, это карета на двух колесах. Я, честно говоря, я посмотрел вчера картинки. Честно говоря, не представляю, как вот...
держатся
как
они?
Держалась эта штука.
На конях?
Лошади. На лошади держалась.
Ты думаешь, нет, это понятно, что на лошади. Но как она не перевозила? Ну,
куда?
Лошадь держала.
Крепление. Лошадь руками держала.
Руками держала. Ну, хорошо. Смотрите, он основывает это производство, ну, по выпуску двуколок, и его компания занимает первое место по объему этих самых, становится лидером по производству двуколок, и на рубеже там 1902-1903 год реально они весь рынок практически контролируют. Более того, он выступает за диверсификацию именно продукции, которую выпускает компания, и выпускает различные вообще предложения с точки зрения конечного потребителя. С различными видами обивки, цвета.
В принципе, я так понимаю, вершина бизнеса была, когда он и сделал одноколку.
Одноколку? С одной колесой.
Колесой, да.
Но... Значит, тут на улицах американских городов начинают появляться первые автомобили небезызвестного автомобильного гения Генри Форда.
Так.
Он до последнего считал, что за автомобилями нет никакого будущего, потому что они жутко пыхтели. Стоили дорого, но один из его компаньонов пригласил покататься на этом автомобиле Генри Форда. Угу. И все. И после этого он зажегся любовью и решил для себя, что он должен стать тем человеком, который, значит, монополизирует весь автомобильный рынок Соединенных Штатов Америки. Включился в эту гонку с Генри Фордом. Так. И в 1904 году...
То есть у того уже был автомобиль,
да,
а у этого не было?
У этого не было автомобиля.
И я включаюсь с вами в гонку.
Он включается в гонку. Он продает весь этот бизнес, который был связан с двуколками, и на вырученные деньги покупает компанию Дэвида Бьюика. Теперь еще отступление, потому что не рассказав хотя бы кратко историю Дэвида Бьюика, невозможно будет понять, ну, как вообще концерн General Motors развивался, и история вообще поглощения.
Как Бьюик?
Да, соответственно, этот человек был выходцем из Шотландии, появился на свет в 1854 году, эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, обосновался в Детройте, в том городе, в котором вы видели, который является сердцем автомобилестроения Соединенных Штатов Америки.
Хроменькое сердце уже.
С учетом того, что люди лет так 150 назад уже пытались там что-то создать. В общем, в возрасте 15 лет он устраивается механиком на фирму, которая производит сантехническое оборудование. Говорят, что именно на этой фирме вместе он трудился вместе с Генри Фордом. А потом их... Здесь ты абсолютно прав. На самом деле, впоследствии их пути дорожки разошлись, Форда и Бьюика. Но Бьюик действительно является автором патента на устройство сливного бачка, которое дошло до наших дней. Более того, он является автором...
С грушей?
Он является автором патента
Ой.
На эмалированные ванны.
Да ладно.
Действительно, он работает...
А до этого какие ванны были?
Ну, чугунные.
Чугунные
просто. Просто чугунные. Он на самом деле стал автором 13 патентов, которые в том или ином виде дожили до наших дней. Поднял эту сантехническую компанию до уровня компании, которая приносит деньги. Впоследствии продал ее за $100,000 по тем временам на рубеже там, конца 19 века. Это действительно большие деньги.
Да.
И вложил эти все деньги в производство, связанное с выпуском двигателей внутреннего сгорания.
Значит, дорогие друзья, сегодня о «Шевроле», о косом кресте. Значит, и тем, кто чувствует, что звук, когда Рустам говорит, немножко другой, чем обычно, не надо крутить ручку высоких частот. Это у него маска на лице просто.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько.
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
На маяке.
Дорогие друзья, давайте посмотрим сегодня, что уже прозвучало в рубрике «Брендятина». Сегодня Рустам Иванович Вахидов вышел после тяжелой продолжительной болезни на работу. На нем маска, поэтому немножко голос задушен. Значит, сегодня история «Шевроле», да, и все это тесно переплетено с историей Бьюика. Товарищ Бьюик 13 патентов имел на различные изобретения, в том числе эмалированная ванна, да, и бачок сливной для унитаза. Основал фирму по производству
двигателей внутреннего
сгорания.
Да, здесь не надо забывать, что сам Луи Шевроле перебрался в начале 20 века через Канаду в Соединенные Штаты.
Где был гонщиком.
Там же продолжал карьеру гонщика в Соединенных Штатах Америки. И на него обратил внимание промышленный, я бы так сказал, не то чтобы магнат, но аферист промышленного, гигантского, индустриального масштаба Уильям...
Дефо.
Нет, ну какой же Дюрант, Уильям Дюрант. Вот, значит, история Бьюика. Он создал компанию, продал весь этот свой сантехнический бизнес, вложил $100,000 в создание компании, которая производила двигатели внутреннего сгорания. Все бы ничего, они даже первый автомобиль построили. Потому что тогда в Америке строили автомобили вообще в каждой вот, ну вот в каждом гараже.
Как в Китае.
Как в Китае, реально в каждом гараже. Вот, и он продал даже первый автомобиль там за $300. Но он не был по своей натуре хорошим маркетологом.
Как вы.
Ну как я, да.
Даже в половину нет.
Ну, в половину. Ну, даже, да. Ну, как ноготь.
Даже как вы.
Даже как мой ноготь. Вот.
Да.
И, собственно говоря...
Удаленный.
Да, в 1904 году на его компанию, которая переживала кризис, потому что одно дело было вложить деньги в производство, построить какие-то производственные мощности, а другое дело продать сам продукт.
Да.
Обратил как раз внимание Уильям Дюрант, который уже закончил свою историю с двуколками и решил обратить свое внимание на рождающееся поколение автомобилестроителей. Он обращает внимание на компанию Бьюика, покупает эту компанию, реорганизует ее. Появляются первые действительно нормальные автомобили, которые продаются. У компании появляется прибыль. Кстати говоря, судьба самого Бьюика, Дэвида Бьюика, она такая очень печальная, потому что в процессе реорганизации о нем просто забыли. Ну, представляете, компания, которая носит имя человека, который основал, о нем просто забыли. И
что сделали?
Нет, он просто ушел. В один из дней он просто собрал вещи и ушел. И никто не вспомнил
даже.
А
деньги?
Никаких денег, никаких отступных он не получил. И в 29-м году, когда у него брали интервью, и, значит, как раз в разгар кризиса, Великой депрессии американской, его спрашивали, ну как же так, Дэвид Бьюик, Вот же ваша компания, которая является одним из отцов-основателей целого...
Акций у него не было, что
ли? Не было. Ну, вот так вот...
Простодыра.
Простодыра. Он говорит, вы не считаете себя, значит, неудачником? Он говорит, нет, себя неудачником не считаю.
Просто.
Знаете, он с кем закончил? Инструктором ремесленного училища.
Ого.
Дэвид Бьюик. Хотя компания в тот момент уже, ну, вот в 29-м году, когда у него брали последнее интервью, она, в принципе, входила в крупнейшую мировую корпорацию по производству автомобилей.
Так.
Значит, Уильям Дюрант...
Купил.
Да, который реорганизовал компанию Бьюика. Решает следующим образом. Ну, вот смотри. Так подумал, как мне побороть Форда. А если я соберу под своим крылом все компании автомобильные, вот эту всю мелочь? И, значит, вместе мы соберемся, объединимся в огромный концерн, и тогда сможем победить Генри Форда. Значит, у него была мысль такая, монополизировать рынок, скупая вот эти все мелкие компании, которые занимались в тот момент выпуском автомобилей. Соответственно, значит, заручился он финансовой поддержкой банкирского дома JP Morgan, которые щедро профинансировали, значит, все его покупки. Значит, изначально концерн должен был называться International Motor Company. Вот, ну, он потом посидел, подумал, Уильям Дюрант. Да, такой говорит, не, ну, на International я еще рано замахнулся, а вот просто General Motor Company, это нормально. И, значит, появился концерн в 1900...
Всеобщий,
да, всеобщий концерн. В 1908 году в Нью-Джерси регистрируется вот этот новый американский производитель автомобилей. Соответственно, фундаментом становится Бьюик. Покупает он Oldsmobile, ну, марка, которая, ну, у нас на рынке неизвестна.
Я тебе более скажу, ее нет.
Да.
Если у меня был Oldsmobile. У него был.
У нас моделька была сувенирная.
Это
50-х годов машины, они были дорогими достаточно.
А, значит,
какого у вас был Oldsmobile?
Смотрите.
Нет, 20 лет назад у нас был Oldsmobile. Старый, с прогнившим углом.
Значит, Cadillac. В 1910 году присоединяется, да? Окленд.
Кто?
Окленд.
Окленд,
да.
Не-не-не. Окленд.
Смотрите. Шампиньон Ингтион.
Шампиньон.
Да-да-да. Картер Кар, тоже какие-то неизвестные компании. Эль Море компания. Вот. Но в конце концов, значит, компания разрастается. Они занимают там реально там до 20% рынка. И он, значит, Уильям Дюрант решает, а почему бы мне не прикупить и компанию Генри Форда? И реально начинаются переговоры с Генри Фордом. Тот выкатывает цену, за которую он готов продать все собственное производство. Там за 3 миллиона долларов в 1908 году он был готов Дюранту продать. Но JP Morgan сказал, что таких бабок нету, извини, потому что мы и так уже тут потратились на покупку вот этих всех небольших компаний, купить не сможем. Впоследствии они вернулись там через несколько лет опять к обсуждению. Тогда он уже запросил 2 миллиона наличными и 8 миллионов долларов в обмен на акции компании General Motors. Вот. Но акционеры опять же не одобрили эту сделку. Вот. В конце концов, после того, как вот на рубеже 10-х годов компания занимает до 20% рынка, вот, количество долгов, помимо того, что они занимают вот эту огромную долю на рынке, ну, растет вот с геометрической прогрессией. А историки описывают ситуацию, когда Уильям Дюрант со своим помощником приехали на какую-то заброшенную станцию в небольшой городок и спали, значит, ну, потому что не было денег реально даже на накладные расходы на железнодорожной станции. Утром проснулись, он начал будить своего помощника.
А тот умер.
Нет, а тот говорит ему... Проснись, посмотри на противоположную сторону дороги. Тот открывает глаза, а там банк. Он говорит, в этом банке мы еще не были, здесь мы еще не просили суду. Ну, в общем, он на самом деле двигает эту историю объединенных моторов, ну, на самом деле, к пропасти. Вот, потому что количество долгов и раздражение акционеров, которые просто в шоке находились от того, каким образом он раскидывался деньгами, а он, ну, методом поглощения, да, ну, как обычные корпорации сейчас и работают. Он пытался получить определенную долю рынка. В общем, в конце концов, они его смещают с поста генерального менеджера. Последней каплей там стала история, когда он купил патент на свечи. Ну, те свечи в том виде, в котором мы сейчас их привыкли видеть. Заплатил денег, потом выяснилось, что этим патентом владеет General Electric, и они потребовали 7 миллионов долларов, значит, по суду, и компания выплатила им. И они сказали, в общем, сам Морган, который является владельцем...
Блин, они же купили. Кого по-честному? Купили? Ну, у изобретателей. Как можно один патент двумя...
Нет, они купили, а потом выяснилось, что этот патент принадлежал General Electric. Вот. То есть он был еще не чист на руку сам Уильям Дюрант. Ну, имеется в виду, ну, может, не досматривал как. Ну, в общем, его отстраняет сам Морган уже от управления компанией. Здесь на сцене у нас как раз и появляется Луис Шевроле. Вот, так как он был гонщиком той самой компании Бьюик, которую Уильям Дюрант в свое время реорганизовал, которая стала основой компании «Объединенные моторы», он решает провести гениальную финансовую операцию, которая, в принципе, наверное, в книжках по истории рейдерских захватов, наверное, там, я не знаю, и финансовых... Ну, я бы не сказал, что это афера, да? Но это такая хорошая финансовая операция по, значит...
По улучшению ситуации?
По, ну как, по возвращению себя в кресло руководителя корпорации. Так. Он обращается к Луи Шевроле и говорит: слушай, ты такой известный гонщик у нас в Соединенных Штатах Америки, тебя так любят, твою фамилию. Почему бы нам с тобой не создать автомобильный бренд? Уж неизвестно, с какой степени сам Луи Шевроле принимал участие в создании с первого автомобиля, потому что историки говорят, что на самом деле этот автомобиль был уже создан в недрах дизайнерского бюро и конструкторского компании General Motors, так. А Уильям Дюрант просто, ну, использовал наработки, которые были. Но создается компания в 1911 году, действительно, в этом году мы 100 лет празднуем Шевроле, в 1911 году, которая носит название «Шевроле Мотор». Создается первый автомобиль. На него вешается знак, этот крест.
А крест откуда появился?
Швейцарский флаг. Ну, потому что в Швейцарии он родился.
Но там почему он скошенный?
Но еще есть версия, просто что на обоих в гостинице он
посмотрел. Асланян рассказывал.
На обоих?
Да, да. Что был типа в гостинице увидел.
Историки говорят, что это, если смотреть на развивающийся швейцарский флаг, то как раз вот эта история... И он белый изначально был. Это сейчас он уже золотой. Ну, да,
типа элитный.
Элита типа. Вот. Ну, на самом деле, типа, значит, Уильям Дюрант вместе с «Шевроле» начинает историю компании «Шевроле».
Так.
Следующим этапом они что делают? Ну, первый автомобиль у них получился жутко дорогой. $2,500 стоил. Ну, нереально было продать этот автомобиль. В конце концов, они там методом проб и ошибок приходят к созданию первого массового автомобиля «Шевроле 490». Который стоил на $50 дороже, чем популярная модель Форда, но давал больше опций, допустим, освещение уже было.
Где? Ну, в багажнике?
Нет.
Ну, вперед!
Фары!
Фары
были за $50. Уже опция фары и стартер.
Серьезно? А у того не было?
Да, у того за эти деньги не было. Соответственно, действительно, модель становится массовой, то есть там в каком, сейчас скажу тебе, году они продали...
Прямо на нас.
В 1915 году они 13 тысяч штук продали, а в 1917 70 тысяч штук. Более того, модель оказалась настолько удачной, что просуществовала в том или иной реинкарнации до 1927 года.
Это 490-й, да?
Да, 490-й. В этом же году, ну, значит, в 1916 году, вот когда выпускается «Шевроле 490», перед этим они начинают продажу своих акций компании «Шевроле». Вот. А продает он эти акции, соответственно, за деньги. Более того,
логично,
использует свои же акции,
да,
для того, чтобы получать двойную прибыль. Одни акции он продает за деньги, а другими акциями он расплачивается за акции корпорации General Motors. И начинает приобретать скупку акций компании General Motors. Там через какое-то время сама компания Chevrolet становится подразделением компании General Motors. И на собрании акционеров 1915 года, значит, когда все акционеры собрались, выясняется, что контрольным пакетом акций владеет Уильям Дюрант, корпорации целой.
Да ладно?
Да, ну реально.
А Луи?
Ну, Луи, опять же, отошел от дел.
Луи рулит.
Луи продолжал рулить. Сейчас мы его историю тоже закончим.
И Гастон куда-то пропал.
И Гастон пропал. Значит, он поднимается и говорит: ребят, у вас так все классно, все хорошо, только я являюсь опять владельцем контрольного пакета акций, и я возвращаюсь в кресло руководителя корпорации. Но, опять же, просуществовал он в кресле до 20-21 годов.
Ну,
в кресле руководителя корпорации.
Несколько, 2-3-21 года и ушел.
2-3 столетия.
Ну, нет, ну, там 5-6 лет он просуществовал в качестве руководителя корпорации, потому что впоследствии все-таки его траты и его стратегия развития компании, они, конечно, привели привели к тому, что компания стала терять рынок, да, собственного развития, да, и рынок просто реализации для собственных автомобилей, его сместила уже семья Дюпонов. То есть, если в первое смещение было результатом действий Моргана, да, то последующее смещение — это семья Дюпонов.
Но при них-то и Chevrolet добился лидерства на американском рынке.
Кстати говоря, в принципе, Уильям Дюрант, невозможно сказать, что он был аферистом, да, каким-то. В принципе, идеи-то правильные, да, которые он... то есть объединить лучшие марки под одним крылом, сделать ставку на Chevrolet как бренд, который является основным в компании General Motors. Это все были правильные идеи. Вполне возможно, что ему не хватило времени и, может быть, каких-то навыков. И он был очень ветреным человеком. Очень быстро загорался какой-то идеей и сгорал. Как он свою жизнь закончил? Он после этого, после того, как его убрали из компании General Motors, здесь надо сказать несколько слов буквально, он ударился в торги на бирже. Заработал состояние в 100 миллионов долларов, сколотил состояние на Уолл-стрит. По тем временам, представьте, да, там 20-е годы, 30-е.
Он покупал перспективное управление?
Да-да.
Он сколотил команду, которая кучу денег заработала, но тут кризис, Великая депрессия американская.
Разорился.
Значит, его, он умирал управляющим какого-то небольшого супермаркета, и его долгов, значит, которые с него требовали кредиторы, было порядка на миллион долларов, а его состояние оценивалось в 250 долларов. Это была та одежда, которая у него осталась от хорошей жизни. Вот. Ну, реально, вот человек именно таким образом закончил жизнь. А сам, значит...
Ну, он долго пожил-то?
Да, слушайте, пожил он прилично, прилично.
А кто же долги-то оплатил?
В 47-м году.
Жалко, до Сникерса не дожил.
Нет, до Сникерса не дожил. Вот, идеи, которые Дюрант заложил в основу корпорации General Motors и бренда Chevrolet, впоследствии, по факту, были все реализованы. Кстати говоря, сам Луи Chevrolet проработал не очень долго в компании Chevrolet.
Ему не надо было работать.
Нет, у него случился конфликт с тем же Уильям Дюрантом. Он продолжал курить дешевые сигареты.
Кто?
Луи Chevrolet. И однажды, встретив Дюранта,
не изменялся
в гараже, он спросил его: Луи, а почему ты все куришь дешевые сигареты?
А что ты куришь, Луи?
Твой же бренд один из самых известных в Америке. Почему ты не куришь сигары?
Так.
Вот. Ну, тот обиделся, хлопнул дверью и ушел. И на самом деле скончался в 41-м году почти...
Ну, почти
всеми забыты, реально.
От сигарет, да?
Да. Кстати говоря, последнее место работы он работал мастером на собственном же заводе по производству автомобилей.
Брендятина.
Итак, дорогие товарищи, в истории компании Chevrolet, входящей в корпорацию General Motors, все умерли. Умер Бьюик, умер
Уильям Дюрант.
Вот, и товарищ Chevrolet,
который
работал мастером.
Закончил действительно мастера на собственном заводе, никому не известный. А перед этим он пытался создать производство, собственный бизнес, который бы доводил до ума, ну, такой тюнинговый ателье на базе завода Форда. Но ничего у него не получилось. Предпринимателем, как мы уже не раз за сегодняшнюю программу говорили, он был никакущим. Вот, но...
Никакущим.
Та же история с Уильямом Дюрантом, да, когда он привел компанию практически к краху, и семья Дюпонов взяла руки в свое управление, позволила появиться на свет еще одному бренду, который является конкурентом на американском рынке, допустим, потому что в тот момент, когда компанию начал трясти кризис, вот, ее покинул один из ведущих конструкторов и разработчиков, Крайслер. И который организовал собственное производство и собственную корпорацию, да? То есть реально история Уильяма Дюранта, который собрал под одной крышей всех авто...
Они, я так понимаю, и Форд могли купить, да, в свое время?
И Форд, да, то есть реально об этом шло. То есть реально этот человек, который является отцом-основателем вместе с Фордом, да, автомобильной промышленности Соединенных Штатов Америки. Значит, что после этого? Семья Дюпонов начинает управление корпорацией General Motors. Ну и, наверное, о самых знаковых, да, моделях, с которыми у нас ассоциируется бренд Chevrolet. Ну, по мне, так это, конечно, Chevrolet Camaro. Я так понимаю, на реинкарнации этого легендарного автомобиля у вас была возможность покататься...
На
очередной реинкарнации. Да, потому что на самом деле история началась в 67-м году, когда появился первый Chevrolet Camaro. Появился он неспроста. Появился он через 3 года после весьма, я бы так сказал, весьма удачного пришествия на рынок первого автомобиля в этом компактном классе спортивных автомобилей четырехместных.
Ну, нынешний-то Камаро не назвать компактным.
Да. Первым автомобилем в 64-м году стал Ford Mustang.
Ну, на самом деле, что касается Камаро, мы посещали во время поездки музей «Шевроле», и единственный, наверное, самый приближенный концепт кару был вот как раз Камаро, потому что они стояли как бы в разных частях зала, но у меня сначала было ощущение, что вот этот концепт кара, это и есть Камаро, только после того, как нам объяснили, что вот здесь, вот здесь, вот здесь чуть-чуть не так, потому что все остальные, конечно, ну, вы понимаете, да, что те же концепты, это как фантомы такие, которые никогда не будут выпущены в реальную жизнь, а это, здесь вот он красавец.
Это вот та дрына, которая у тебя в ЖЖ, да, с фотографией
огромная. Черный, вот причерный,
да. Да, тут история в чем. Вот Ford выпускает легендарный Ford Mustang свой, и три года в принципе...
Монополизировали?
Они монополизировали рынок, потому что там первые продажи там за 100 тысяч были. Представляете, да, там одной модели просто продается 100 тысяч. И очень долго, хотя историки говорят, что разработка вот того же «Шевроле Камаро», который первого, 67-го года, мы знаем, велась там с 58-го года, да, первые наброски уже были. Но только после появления «Форда Мустанга» действительно компания «Шевроле» занялась идеей выпуска спортивного вот этого автомобиля. Появляется он в 67-м году. Почему название «Камаро»?
Да, значит, да, расскажи нам, смертным.
Варианты были следующие: назвать этот автомобиль «Нова», «Партнер», «Чапорал».
Как
партнер?
Чапорал, да. Вилдкэт, Джимини.
Вайлдкэт.
Джиминай были варианты.
Джиминай?
Да, да, да.
Это же женское имя. Джиминай, это Джимини, это же близнецы.
Джимини, да, близнецы. Соответственно, почему Камаро?
А у него Джиминай.
Потому что никто не мог реально рассказать, что это такое.
Вот. То есть это ничто?
Ну, на самом деле...
Камаро.
Некоторые говорят, что «Шевроле» трактовал следующим образом, ну, официальные лица, что из французского толкового словаря заимствовано слово, которое переводится как «приятель-компаньон».
Камаро?
Камаро, да. Но
типа партнер.
Как только этот автомобиль появился на свет, конкуренты из «Форда» сразу заявили, что «Камаро» в испанском — это мелкая, некрупная креветка. Вот. А автомобиль, значит, пресса придумала следующую интерпретацию «Шевроле Камаро». Новое, значит, обнаружили значение «сделать Камаро», «выпустить кишки оппоненту». Вот. Но на самом деле все это...
А выпустить креветку оппоненту.
Да, да, да.
Оппонентке.
Все эти колкие замечания не имели, конечно, никакого отношения к тому, что появилось на свет.
К товару.
К товару. Потому что это действительно был легендарный автомобиль, который остается легендарным до сих пор. Несмотря на количество реинкарнаций, который он пережил, конечно же, это действительно событие.
Вы готовитесь, вот вы все не так часто используете слово «линк». Вы готовитесь к реинкарнации?
Да нет, нет. Действительно, ошеломительный дебют 67-го года не оставил ни у кого сомнений в желании и возможности.
И, наконец, в 2011 году легендарный «Камаро» выходит на рынок российский.
Российский,
да. Наконец-то, да.
Я вылавливаю у вас возможность в старом «Камаро», да, там посидеть.
Не было.
А посмотреть.
Посмотреть, да.
Ну, это красиво.
Посмотреть, да. Это красивый аппарат. Но вот то, что касается здесь, конечно, о компактности речи ни в коем случае не идет. Мотор, Вовчик, да, 6,2, да, у него?
6,2, тот, на котором мы ездили, вообще будет в комплектации 3,6.
Ого.
Но когда-нибудь. Сначала пойдут, я так понимаю, самые мощные аппараты, да?
И почем они будут?
426 лошадиных сил.
Этот автомобиль, кстати, доступен. 32 тысячи начало цены. Вот как раз
наш 37 стоил.
Да.
Наш 37, но... это купе, да, это купе, это как бы, ну что, с тем, что, наверное, нашим людям известно.
Да,
ну,
вот странно, что у нас за многие десятилетия так никто и не привозит почему-то, по каким-то причинам, там, Ford Mustang и, ну, автомобили такой конструкции.
Ну, понятно, но... почему, потому что, например, я вот узнавал историю, например, налогообложения, да, и в Америке, то там, например, никакого значения не имеет литраж для налоговой.
А
то есть там ты платишь, когда покупаешь.
Просто за машину.
И больше тебя
никто
не трогает. И тебя не трогают. Ну, он у тебя жрет, понятное дело, литров 20.
Это твои проблемы.
20,
как бы.
Да, это твои проблемы. Но там нет того, что каждый год тебе приходит квитанция, да, нам на полтинник, на 60. И ты за эти 6,2.
У нас-то прекрасно, у нас налоги и в бензине, и в машине.
У нас жирнее.
Да. Но аппарат, конечно, нет. Аппарат достойный.
Ну, на самом деле, вот этот литраж, он появился сразу же, да, потому что все серии, которые выпускались...
Первая версия была 5-литровая,
Z28. 28 и самая топовая версия СС Суперспорт. Ну вот, пожалуйста, здесь мотор 5,7 литра. Вот, в 68-м году появился аппарат с 6,5-литровым двигателем V8 Big Block. И вот 396-я уже серия, знаменитая, Chevrolet Camaro появилась. Надо отметить, что засветился автомобиль вот в нашем любимом с Владиславом фильме «Трансформеры». Вот, да, кстати говоря, да, на прошедшем матче Super Bowl в Соединенных Штатах Америки был представлен новый...
Супер-шар.
Супер-мяч. Вот, был представлен новый ролик компании Chevrolet, опять же, с героями фильма «Трансформер», который летом 2011 года появится на экранах больших по всему миру. Ну, в общем, вот такая история.
Понятно, но история... я понял, что сам Chevrolet-то был ни при чем. Так, паренек с фамилией, да?
Ну... По сути дела, говоря, да. Вот. Ну, вот такая история. Надеюсь, ну, что массу интересной информации.
Надеемся, что Скользкий будет рад истории своей компании. Наконец-то узнал, узнал, где работает, да. Где Рома, привет, да.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.